Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и 5 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» в одно слово, в социальной сети ВКонтакте, сообщество «Говорит Москва». И если вдруг вы сможете открыть YouTube, если у вас это получится, то вы, конечно, можете посмотреть на нас в YouTube. Но скажу я вам по секрету, что мы сами себя в YouTube увидеть не можем. У нас все заблокировано. Не знаю, как у вас. А еще где можно нас увидеть? Не поверите, на сайте должна быть трансляция, если все в порядке. Есть трансляция на сайте, и вы можете там тоже на нас посмотреть. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? «Коммерсант» сегодня сообщил о том, что клиенты начали разрывать договоры с оператором связи как раз из-за деградации YouTube. Обсудим мы эту тему. Цены на готовое жилье резко снизились в 11 крупнейших городах России. Обсудим, что это такое. Это действительно какой-то уже тренд пошел на снижение цен или это просто какая-то такая акция. 43% россиян не готовы платить за обучение ребенка в ВУЗе более 100 тысяч рублей в год. Много это или мало, узнаем. Так что вы тоже можете присоединиться во второй части программы, рассказать, готовы ли вы платить за обучение своего ребенка и вообще сколько. Ну и, наконец, подведем итоги Олимпийских игр в Париже. Поговорим мы не просто об этих Олимпийских играх, а об олимпийском движении в целом. И вообще о том, нужно ли это мероприятие сейчас уже вот в 2021 году, поскольку оно, судя по всему, просто деградировало.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот Николай спрашивает, а Юрия Будкина не будет? Николай, у вас логика прекрасная. Но если я сижу на месте Юрия Будкина, значит, Юрия Будкина не будет. Как вы считаете, Николай? Вот я женщина, у меня вот такая женская логика. А вы мужчина, какая у Николая логика? Мужская. Если нет Юрия Будкина в студии, значит, не будет. Юрий Будкин человек, он отдыхает. У него недельный отпуск. Через неделю Юрий Будкин к вам вернется. Итак, первая у нас тема. Да, клиенты начали разрывать договоры с операторами связи из-за деградации YouTube. Это вот «Коммерсант» сегодня об этом нам сообщает. Абоненты более 135 региональных компаний уже просто разрывают контракты. Так, это вот сообщили газете «Коммерсант» в социальном Ростелесети. В связи с этим они направили письмо главе Минцифры Максуду Шадаеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову. Видимо, они им хотят сказать, что вот, видите, господа, значит, YouTube замедляют, а вот люди, они не понимают, почему его замедляют. Они думают, что это у операторов какие-то проблемы, и поэтому разрывают, видимо, с ними контракты. В обращении сказано, что операторы столкнулись с сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов, и по этой причине кратно выросло количество жалоб пользователей. Денис Юрьевич Кусков у нас на связи, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как вы думаете, вот это вот обращение, да, к Минцифре и Роскомнадзору в связи с тем, что люди разрывают контракты с операторами связи, оно к чему может привести и зачем это делается?
Ну, к чему может привести? Потеря денежных средств. Надо понимать, что операторы как раз в этом вопросе абсолютно не виноваты. Для пользователя действительно он не понимает, что YouTube принадлежит Google, и он просто видит, что нет соединения и идет к другому оператору. Но на самом деле другой оператор ему не даст YouTube на постоянное, так сказать, использование, так как сейчас ситуация, так сказать, в стране и в мире таковая, что, так сказать, скорее всего, там, если что-то не изменится, то YouTube прикроет полностью. Проблема заключается, наверное, в том, что не очень хорошая. То, что вот это вот ситуация с замедлением YouTube и с проблемами, которые связаны с доступом к YouTube, как-то разместились неравномерно. То есть, грубо говоря, если у всех операторов, то есть такая равниловка, да, вот, социализм или коммунизм не работал, это одно. А люди читают, что, допустим, а у меня работает там в чатах, как бы еще где-то. И он говорит: слушайте, мой оператор просто какой-то непонятный, я от него отключаюсь, пойду к другому. Но хочу предостеречь просто абонентов, что надо понимать, что если ситуация не изменится с желанием государства закрыть YouTube, то переход к другому оператору ничем не обернется позитивно. Только отсутствием, так сказать, достаточного времени, что вам должен прийти человек, переподключить, поставить оборудование, и вы еще за это можете заплатить деньги.
Угу. А, Денис Юрьевич, а почему так происходит? Вот, например, у меня мой оператор, да, в Москве тоже позволяет зайти в YouTube. То есть с мобильного телефона я могу зайти через LTE. Провайдер, который, кстати говоря, это один и тот же владелец. Ну, то есть я не буду называть имя, да, это один и тот же владелец, но провайдер, то есть в квартире у меня YouTube не работает по Wi-Fi. А через мобильный я могу зайти. Вот почему так происходит?
Ну, как я сказал, вот эта вот недосказанность или неравномерность как раз к этому приходит, что говорили, что замедлять будут исключительно десктопные версии, то есть компьютерные. Uh-huh. Я смотрел недавно там интервью с одним деятелем российским, 3 часа, но у меня раз 5 зависал на смарт-ТВ, то есть это как бы явно не десктопная версия. Да, жаловались люди, проблем там меньше, но жалуются люди и на вещи, связанные с мобильными устройствами, к сожалению. Поэтому здесь найти какой-то единый вариант не приходится, да, то есть вы можете там проверить с помощью там нашего приложения Мегабиту скоростные характеристики для того, чтобы понять, кто виноват. То есть если у вас скорость будет плохая, то может быть и оператор плохой, но зачастую вы увидите, что там вам предоставляется там 50-100 мегабит в секунду, а YouTube недоступен. Значит, очевидно, это проблема не с оператором, а с, скажем так, конечной точкой. Но здесь пока все в руках государства. Операторы только лишь исполняют распоряжение.
А, смотрите еще, вот какая история. На днях Рутюб исчез из App Store. Ожидают, что то же самое может произойти, собственно, Google Play, потому что это вообще корпорация Google как бы принадлежит. А может ли это быть такой вот ответной реакцией? Да, вот, значит, вы с нами так, а мы вот Рутюб...
Нет, это, кстати, не связано точно, да, потому что Google-то мог обидеться, но вряд ли на это пошел. А Apple вообще без разницы, так сказать. Он исполняет только вещи, связанные санкциями и так далее. И достаточно уже частой ситуации, когда потом, через определенное количество времени, там день, два, неделя, все равно возвращают приложение, если действительно нету каких-то серьезных моментов. Вот можно похвалить Авито, которая там за день восстановила доступ к своему приложению, хотя его тоже оттуда выкинули.
А вот слушатель пишет: замедляя YouTube, только на стационарных компьютерах можно обвалить мобильные сети 4G. Возможно ли это?
Ну, смотрите, если, опять же, можно сделать так, что люди будут видеть, что на десктопе они не могут смотреть, будут подключаться через мобильные сети. Мобильные сети, в отличие от проводных, они рассчитаны на определенное количество пользователей в один момент времени. Если все в этот момент захотят посмотреть YouTube мобильных сетей, то, конечно, качество связи, ну, может быть, не обрушится, хотя я не знаю, какое количество людей, да, одновременно захочет, но точно сделает предоставление для всех других людей на меньших скоростях. То есть такая зависимость присутствует.
А еще спрашивает слушатель Григорий из Санкт-Петербурга. Когда блокировали телегу, Telegram, то есть, то у других много сайтов полетело. Из-за YouTube такое возможно?
Здесь несколько другая ситуация, пока идет замедление. Там конкретно там была ситуация с Telegram все-таки иная. Там действительно блокировали, и там были такие, как бы так сказать, массивы IP-адресов, которые попадали под раздачу. Здесь ситуация чуть иная, первый момент. Вторая, здесь проблема заключается в том, что в отличие от Телеграма и там запрещенного ныне в России Инстаграма и Фейсбука, VPN нам особо не поможет. YouTube – это тяжелый контент, это видеоконтент. А VPN режет скорости очень сильно. То есть вы можете получать у своего оператора 100 мегабит в секунду, а там, не знаю, или 30 мегабит в секунду средняя в Москве скорость с сотовых операторов по данным Мегабитус. Но VPN вам будет оставлять 2-3 мегабита. Вам недостаточно будет, чтобы посмотреть какой-то тяжелый видеоконтент.
Угу. Ну и, собственно, последний вопрос. Да, какую цель преследует государство, вот замедляя YouTube?
Ну, они хотят показать, что сейчас ситуация в мире, не вам рассказывать, как сказать, очень тяжелая. Экономическая, политическая, военная. Uh-huh. И YouTube отключает, допустим, наши телеканалы, uh-huh. которые предлагают...
Ну, не только телеканалы, они там кучу СМИ наших отключили.
Да, ну, я имею в виду...
Поправде-то, да.
Да, uh-huh. Совершенно верно. Которые показывают наше мнение, да, так сказать. И государству, конечно же, это не нравится. Поэтому, так сказать, YouTube пока, так сказать, не реагирует позитивно на эту тенденцию. Но я очень надеюсь, что все-таки как-то можно достичь консенсуса между там Роскомнадзором и компанией Google, угу. для того, чтобы все-таки как-то решить эту ситуацию.
А вообще ведутся какие-то переговоры на эту тему? Или это вот таким образом?
Пока я бы сказал, такие, так сказать, предварительные игры, я бы сказал, угу. чем переговоры уже в реальном режиме времени.
Угу. Спасибо. Спасибо большое, Денис Юрьевич Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли, был у нас в эфире. Обсуждаем мы замедление YouTube, да, в России. Также обсудили то, что некоторые клиенты во многих, кстати, регионах начали разрывать договоры с операторами связи за деградацию YouTube, потому что люди не понимают, там, у одного оператора связи работает, YouTube все нормально, а у другого вот это вот замедленное, да, там не просто даже уже в плохом качестве, а на самом деле просто ничего не открывается. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло.
Алло.
Да-да, да. Ну, у нас тут тоже, видите, проблемы небольшие со связью. Может быть, тоже к оператору обратиться. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Денис.
Добрый, да, Денис.
Ну, на самом деле, действительно бесит. Вот в последнее время он хоть как-то грузился. Я, например, на Ютубе смотрю только рыбалку. Вот. А ребенок... Вот у меня смотрят мультики, и вот мультики показывают, а вот мои передачи про рыбалку YouTube не показывает. При этом, да, я понимаю, что это где-то на уровне провайдера, потому что, например, на телефоне у меня все отлично работает, как в вашей ситуации. Вот. А что делать? Вот не хочу никакие обходные маневры искать, вот хочу, чтобы просто все работало у меня.
Я бы тоже так хотела, Денис.
Я, например, смотрю только рыбалку. Мне вот остальное не нужно, как бы. И вот те каналы, которые есть, да, даже наши, uh-huh. дунаевские, так вот, их больше нигде нету. Ну, там ВКонтакте меня нету. То есть мне надо искать какие-то альтернативные социальные сети. То есть зачем мне больше соцсетей ненужных совершенно? Если у меня просто был видео, как бы, ну, там, видеоподборка моя, и я смотрел мои любимые каналы.
То есть, да, я вот в этом плане... Это. Спасибо, Денис, да, я с вами соглашусь. Знаете, я вот зашла тут на YouTube, я, кстати, не так часто пользуюсь, чтобы посмотреть, как поменять батарейку в ключе от автомобиля. Не поверите, вот YouTube, вот он такой, знаете, утилитарный, и многие действительно его для этого используют. Дети смотрели мультики... Может быть, на Рутюбе наверняка тоже есть мультики наши, советские, российские наверняка есть. А вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что он на рыбалку ходит, а не смотрит. Тоже вариант. Алексей Чигарев. Это мне так случайно повезло с оператором связи, так как у меня никаких затруднений, с работы YouTube нет. Оператор... Мы поняли, да, какой оператор. Оператор связи, у вас нет затруднений через LTE или через провайдера? Через провайдера вы не можете тоже. Много звонков сейчас, я еще один точно приму, а потом, наверное, перейдем к другой теме, а то у нас просто не хватит на нее времени. 7373-948, телефон прямого эфира, вот этот вот возьму. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Олег, Москва.
Да, Олег.
Ну, у меня YouTube работает, через мобильную сеть вообще летает. Угу. Вот. Я, конечно, немножко в плане возмущен. Мы нашли какую-то проблему, мне кажется, есть. Я уже звонил у Юрия Викторовича на прошлой неделе. Угу. Слушай, так с мошенниками разбирались, да? Вот в разы бы решили бы проблему, вот, да? То есть перекройте WhatsApp с Telegram и решим более важные проблемы, а не блокировка с YouTube. То есть я, например, вот политику не смотрю, мне она не интересна, мне даже в рекомендованные не... приходят. Но пока будем смотреть через мобильный...
Олег, вы знаете, вы не поверите, но YouTube не по этой причине замедляет, а замедляет его...
Ну, я думаю, что поэтому просто так говорят об этом.
Нет, замедляют, замедляют, потому что очень много российских СМИ отключили.
Ну, это вот обиженные люди, видимо,
получаются. И не только, кстати, СМИ. И не только СМИ. А вот, и, ну, это официальная версия. Вот по этой версии...
Нам же не скажут всю правду на самом деле. Потому что зачем лишний раз народ умы будут...
Не надо, не надо расстраиваться лишний раз, расстраивать не нужно.
Нет, я не расстраиваюсь, я просто... смотрю через мобильную связь, пока YouTube никаких проблем не возникает.
Пока да. Да, спасибо, я так же делаю, я думаю, многие делают так же, но есть счастливчики, очень счастливчики, у которых еще дома через провайдера можно посмотреть что-то на YouTube, например, мультики или какие-то фильмы, или какие-то такие вещи, типа рыбалки. Ну, там много всего, на самом деле. Так, Александр пишет, ха, страдать нам, дорогим жителям, уважаемым. Юрий Л. спрашивает, скажите, пожалуйста, для чего его тормозят власти? Мы несколько раз уже вот это повторили. Вот за последнее сколько там уже времени у нас эфира прошло, да, у меня что-то минут, не знаю, 18, минут за 18 мы уже несколько раз сказали, почему его замедляют. Так, Григорий, Санкт-Петербург, вы тут, да, шутитесь, знаете, у вас ваши шуточки, я не буду это читать в эфире, то, что вы мне сейчас написали. Александр пишет, за YouTube гореть в аду всем, кто его пытается забрать. Ну, Александр, у вас, наверное, как-то глаз-то черный, глаз черный. Дядя, на YouTube есть тоже, просто в меньшем объеме мультики. Да, все есть на YouTube в меньшем объеме. На YouTube, конечно, меньше заходов. Но, знаете, это как по привычке. Вот ты открыл YouTube, да, и посмотрел, как тебе поменять батарейку, не знаю, там, в ключе, да, от автомобиля. Да все что угодно, не знаю. Как тебе поменять батарейку в пульте от кондиционера? Там тоже вот не всегда это понятно. Для этого всегда был YouTube. Вот он в основном для таких целей. Но есть люди, конечно, которые там, может быть, что-то про политику, да, они хотели, как говорят, ну, я вот про политику вот сейчас вот YouTube открою и что-нибудь там про политику. Русский инженер предлагает отключить вообще весь интернет, сколько времени освободится. Вы знаете, я думаю, мы можем сделать отдельную программу и задать вам вопрос, дорогие слушатели, что можно еще заблокировать? Вот прям есть предложение, потому что еще пока не все заблокировали, не все запретили. Вот можно там сделать, значит, так разлиновать, да, это заблокировать, а это запретить. Вот мы, в принципе, можем сделать такую программу, я думаю, это возможно. Олег пишет, Анна, я не понимаю этой истерии про YouTube. Мультфильмы «Охота, рыбалка», фильмы «Найти на ТВ» и так далее. Заклинило, что ли? Да, Олег, вот тут я с вами, кстати, соглашусь. Есть Smart TV, там всякие вот эти приложения. Через Smart TV можно посмотреть кучу мультиков. Другую тему сейчас мы обсудим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Горячий отклик вызвал тему про YouTube, но это понятно, обсуждать мы это будем, скорее всего, еще не единожды, да? Но поговорим мы еще о жилье, поскольку нам всем где-то надо жить. Цены на готовое жилье резко снизились в 11 крупнейших городах России. В 11, вот там выборка такая. Это, кстати, большинство городов-миллионников. Об этом известием рассказали федеральные компании «Этажи». Затяжной период высоких ипотечных ставок и рост ключевой ставки в конце июля привели к охлаждению спроса на рынке вторичного жилья, что обострило конкуренцию за реальных покупателей. А реальных – это, видимо, у которых есть деньги. Просто всех остальных их нет, потому что они пользуются кредитами. В итоге средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в части крупных городов России снизилась более чем на 3% за прошлый месяц, а средний уровень дисконта остался практически неизменным. Продавцы готовы делать скидку в районе где-то 6% от начальной цены своей недвижимости. Итак, где снизились цены? Это Санкт-Петербург. Ну, тут, на самом деле, вот по мне, так это незначительное снижение, там 3,2-3,1. Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар, Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Омск, Воронеж, Красноярск, ну и минимальная в Перми. Генеральный директор Бест недвижимости у нас в эфире, Шамиль Качекаев. Шамиль Самаилович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот в этом списке нет Москвы. В Москве, я так понимаю, цены-то не снижаются, да, на жилье?
Ну, отродясь не снижались.
Отродясь не снижались? Никогда в Москве не снижались цены?
Вы знаете, вот мы, если говорим о тенденции, это одно, если мы говорим о частности, это другое.
Нет, я просто вот хотела в контексте вот перечисления этих городов, да, а потом поговорим о тенденции.
Да, ну, в Москве, смотрите, всегда цены только росли. Другое дело, что на выходе на конкретную сделку всегда был дисконт, торг и так далее и тому подобное, чем профессионально занимаются профессионалы рынка. Вот, именно в этой ценность нашей профессии, помимо всего прочего. Дело в том, что у нас по из-за льготной ипотеки, немного забегая вперед, скажу, цены на недвижимость за последние два года выросли на 70%. Вот.
За два года на 70%?
За два года, да. За
какой
два
кошмар.
Года,
да.
Ну, да, это кошмар, действительно. И способствовало этому, в первую очередь, льготная ипотека. Вот. Люди, к сожалению, за привлекательной ставкой по ипотеке не видели реальных цен, и поэтому покупали... Вот кому надо и не надо. Вернее, тот, кто мог себе позволить обслуживать, как говорится, ипотечный кредит, то не может. Вот. И поэтому, собственно, как говорится, в одном сегменте возрастает цена, в другом тоже она будет возрастать, потому что взаимосвязано это между собой первичка и вторичка. Другое дело, что первичка, скажем, после покупки, она сразу тоже становится вторичкой. Вот. И поэтому человек, купив квартиру, часто осознает, что объект залога у него дешевле самого залога. Это тоже, опять же, немножко вперед забежал. Опять, знаете, вот небольшое снижение цен, которое сейчас вот наблюдает в Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Новосибирске, никак не надо связывать с тенденцией. Рынок имеет, помимо всего прочего, некую сезонность. Вот июнь, июль, август – это пора, в общем-то, отпусков. И хотя сейчас вот люди не могут отдыхать так, как они отдыхали раньше, тем же размахом, вот, и по тем же ценам, вот, но, тем не менее, активность на рынке всегда снижалась в этот период. Вот, поэтому давайте дождемся, что называется, осени.
Чтобы понять, да, насколько это тенденция.
Да, чтобы понять, это тенденция или все-таки была некая такая сезонность. Поэтому какие-то оптимистические там надежды, ну, питать не надо. Вот. К сожалению, жилье по-прежнему остается у нас таким вот, у нас недоступностью. Оно было, наверное, какое-то время будет. Роскошь, одним словом.
Но все-таки, знаете, вот многие надеются на снижение цен. Почему? Потому что, ну, по правде говоря, вот ипотека, она же просто неподъемная сейчас. То есть ее фактически нет. Ну, например, вот Почта Банк, сегодня пришла новость, что Почта Банк просто отказался уже от выдачи ипотеки. Он отказывается с сентября.
Да, правильно. Вот я думаю, что, вы знаете, банки, даже когда они не отказываются от выдачи ипотеки, они предпринимают свои заградительные меры. Вот. Есть такая вещь, как одобрение клиента. Вот. И они очень просто могут вот так же не выдавать ипотеку через неодобрение клиента. Вот. И причем не объясняя причин. У них есть эта возможность для этого. То есть вы подаете заявку, банку это не нужно, ни вы, ни ипотека, ни что-то с этим связано. Они просто... Они заявку примут, но не одобрят.
Ну, вот здесь просто, проблемы. Да, здесь просто тогда возникает вопрос, как, собственно, будет существовать весь рынок недвижимости с такой ипотекой, которой фактически нет. А, например, рынок вторичной недвижимости, то есть там цены-то особо тоже не снижаются, вот, по крайней мере, в Москве.
Не снижается, потому что, помимо всего прочего, все сейчас ждут, вот, что будет осенью. Потому что, ну, вот...
А что будет осенью? Осенью могут еще и процентную ставку поднять.
Одно дело процентная ставка, другое дело, вот, ну, вот все ждут, что осенью что-то такое произойдет, из-за чего вот, ослабнет рубль, вот, ослабнет его покупательная способность, подорожает продукты, бензин, все, что есть, вот, ну, как бы, вот, ну, наша жизнь. Может, тратить не только на квартиры, но и, как говорится, надо кушать каждый день. Вот. Поэтому вот, так или иначе, для большинства людей квартира, особенно для москвичей, это их самая большая. И часто единственная ценность, вот, вот, аккумулирована вот таким вот образом, вот эти квадратные метры.
Спасибо большое. Да. Спасибо большое, Шамиль Самаилович. У нас время заканчивается. Шамиль Качкаев, генеральный директор агентства БСН «Недвижимость», был у нас в эфире. Обсуждали мы небольшое снижение цен на готовое жилье в 11 крупнейших городах России. Скажу сразу, что Москвы в этом списке, разумеется, нет. И, собственно, Шамиль Качкаев призвал не надеяться, вот, что это такая тенденция, что вот-вот, наконец, цены на недвижимость начали снижаться. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Увидеть наш эфир можно, нашу трансляцию, вернее, можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в соцсети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва», на сайте радиостанции должна быть трансляция. Возможно, она есть в Рутюб даже. Ну, и в Ютьюбе она должна, по крайней мере, идти. Те, кто могут увидеть, да будет свет вам, вы можете это увидеть, включить и увидеть нас в Ютьюбе. Мы сами себя, повторюсь, увидеть не можем из-за замедления работы Ютьюба. Итак, что мы будем обсуждать в ближайшие полчаса? 43% россиян не готовы платить за обучение ребенка в ВУЗе более 100 тысяч рублей в год. Выясним, много это или мало. Это немного. Вот я вижу эти цифры, это, конечно, немного, но люди, видимо, не могут себе позволить. И в конце программы мы обсудим итоги Олимпийских игр в Париже, но не только, собственно, итоги, а вообще само это олимпийское движение. Нужны ли вообще Олимпийские игры в 21 веке, в 2024 году?
Поток. Успеем сказать главное.
Вдогонку предыдущей теме, да, мы говорили про недвижимость, о том, что в 11 городах России цены немножечко снизились, там на 3%, на 2%. Давид пишет, только безумец возьмет сейчас квартиру под такой процент. Да, понятное дело, что с ипотекой у нас вот такая вот случилась история, там 20 с лишним процентов ипотека, это абсолютно нереально. Но вы знаете, когда разговариваешь с людьми, которые связаны с этим рынком, да, с рынком недвижимости, не поверите, но люди, бывает, берут даже под такой процент, может быть, они берут не такую гигантскую сумму, да, не всю, но вот что-то они все равно берут и кому-то это даже одобряют. Поговорим мы об образовании. 43% россиян не готовы платить за обучение ребенка в ВУЗе более 100 тысяч рублей в год. Согласно прошлогоднему опросу, доля таких граждан составляла 31%, а сейчас вот уже 43%, то есть число этих людей увеличилось. Нынешнее исследование показало, что также снизилось число тех, кто готов платить за образование детей свыше 300 тысяч рублей. В прошлом году их было 13%, а в этом только 10%. Вот это интересная, кстати, выкладка. Вот только 10% людей, по крайней мере, опрошенных, да. Опрос проводил Почта-банк, и на него ссылается агентство ТАСС. То есть вроде так все довольно цивильно. 30% заявили, что готовы платить за своих детей менее 200 тысяч рублей. 11% до 300 тысяч. 6% рассматривают только бюджетную основу. Ну, окей, 6%, подчеркнем, только бюджет. Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский у нас на связи. Александр Азотович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые ведущие.
43% россиян не готовы платить за обучение ребенка, но 43 опрошенных. Это понятно, что среди тех, кого опросил Почта-банк, не готовы платить за обучение ребенка в ВУЗе более 100 тысяч рублей в год. Как вы считаете, это много или мало? Вообще 100 тысяч рублей в год – это же очень мало, да, сейчас?
Во-первых, 100 тысяч рублей – это очень мало. Во-вторых, здесь есть две точки зрения, из которых это можно обсуждать. Одна точка зрения – это потребитель, ну, то есть семья или уже сам, так сказать, выпускник, который будет эти деньги платить из своего кармана. А другое дело, сколько это стоит университету и так далее. Вот у нас сейчас идут экзамены в нашем университете, Московском городском педагогическом, и, значит, довольно большое число заявок, ну вот на магистратуру, которую я руковожу, где люди указывают, что они готовы на платное. Когда подается заявление, то там как бы указываешь, готово на платное или бюджетное. И довольно большое число, порядка, может быть, 20%, если не больше. указывать, что они готовы идти на платные условия. Uh-huh. Это не значит, что они не пройдут на бюджетное, не значит. Но такая готовность указывается. Это первое. А второй сюжет, что, конечно, 100 тысяч, я вам скажу откровенно, как руководитель двух магистратур университетских, за 100 тысяч рублей в год качественного образования дать невозможно.
А у меня просто даже вопрос, а есть ли вообще такая сумма 100 тысяч рублей в год где-то?
Ну вот в моем горизонте нет. Угу. Может быть, где-то и есть, я не весь набор вузов мониторю, да? Но это невозможно. По понятным причинам, я сейчас не буду на этом долго останавливаться, но это, даже если очно-дистантное, все равно это набор преподавателей, набор дисциплин, огромная система индивидуального сопровождения, административная работа, техническая и так далее. Но в чем здесь такой внутренний, профессиональный фокус? Uh-huh. Дело в том, что современный университет, если он не исследовательский, то есть если преподаватели там, в магистратуре, даже бакалавриата, если они не ведут исследования и не ведут образовательную деятельность со студентами на основе исследований, извините меня за упрощение, можно преподавать по конспектам, написанным 30-20 лет тому назад, uh-huh. спокойно себя чувствовать. Но тогда понятно, а потом мы говорим, наши выпускники не соответствуют требованиям рынка. Uh-huh. Ну, конечно, не будут соответствовать, если преподавание ведется не на основе анализа исследований современных технологий, рынка труда, гуманитарных наук и так далее, а по, так сказать, древним ветхим конспектам. Откуда же это будет? Я к чему говорю? Но заниматься исследовательской деятельностью и преподавательской, это, собственно, и входит в стоимость обучения. То есть, если обратное скажу, если в стоимость обучения не входит ведение исследовательской деятельности, это кроме грантов, на которые можно uh-huh. рассчитывать, да, то обучение будет некачественное. Все это говорит о том, что 100 тысяч – это никак та сумма, которая... Но здесь, и последнее, что хотел бы сказать, но здесь, конечно, играет важную роль, а вот эти люди, которых опрашивали, uh-huh. я сейчас не обсуждаю методику, которая это было сделано, просто ее не знаю, но те люди, которых опрашивали, есть ли представление о том, что входит в стоимость обучения? Вот когда мы покупаем товар, автомобиль, строим дом, стиральную машинку или даже костюм, да, то мы примерно понимаем, что входит в стоимость того или другого. И если мы покупаем менее дешевую или, наоборот, более дешевую вещь, uh-huh. то мы понимаем, что там нету одного, другого, третьего или бренд не тот и так далее. Мы это понимаем. А вот когда человек говорит, больше 100 тысяч платить не готов. Вот вряд ли человек понимает, чего он может лишиться и на какое качество он может рассчитывать. А это значит, что выпускник этой программы, дешевой, не может рассчитывать на трудоустройство, на место, на какое-то хорошее место.
А вы знаете, я вам больше скажу, если вот проводить такие опросы, да, и задать им вопрос в процессе, собственно, этого опроса, этого исследования, а не вернуться ли к бесплатной системе образования, да, которая была в СССР, вот сколько, как вы думаете, какой будет процент людей, которые скажут, о, да, конечно, процентов 100, наверное.
Да, это хорошая история, надо было бы проверить. Но гипотеза моя заключается в том, что если еще люди помнят принципы, так сказать, советской экономики, мы делаем, что мы работаем, а вы делаете вид, что вы нам платите, если люди все это помнят, то тогда, так сказать, соотношение может быть и другим. Потому что все-таки... Вот меньше половины не готовы платить 100 тысяч, то есть надежда, что люди понимают, что хорошая услуга, она должна стоить. Другое дело при этом, что не все способны платить. Давайте вот введем такое развлечение, что одно дело понимать, что это дорого, другое дело не все способны. И тогда роль государства и дело государства обеспечить получение недешевого образования тем, кто действительно хочет и готов его получать, и, ну, способен, если можно так сказать, да? В этом смысле система грантов, поощрительных фондов, стипендий и так далее, должна сбалансировать этот, вот это соотношение. Одно дело, сколько это должно стоить, должно стоить довольно дорого. Другое дело, что люди должны иметь возможность получить это образование, то есть заплатить. Должны иметь возможность где-то взять деньги, возможно, потом отдать, или в какой-то другой форме, или самые способные могут за государственный счет учиться.
Да, тут еще, знаете, вопрос как бы целесообразности, да, плата за обучение, сколько тебе обойдется, сколько миллионов тебе будет стоить это обучение за весь период, и сможешь ли ты, грубо говоря, эти все миллионы потом отбить, да, своей работой? Ну, например...
Я не думаю, что речь идет, да, я не думаю, что речь идет о миллионах, но сотни тысяч...
За весь период, за вот медицинские вузы.
А, медицинские вузы, да, вы правы, это так. И в этом смысле это же будет способствовать, так сказать, конкурсному набору. Но у нас сейчас складывается ситуация недобора. И в этом смысле может быть вот это, так сказать, общее количество число мест и общее количество университетов, может быть, оно избыточно. Может быть, так сказать, то есть это взаимосвязанные вещи. Если есть место, где за 100 тысяч в год я могу получить медицинское образование, пример, который вы привели, ну, я бы к такому врачу не пошел.
А, ну, это да, но желательно, чтобы это был все-таки хороший специалист, да? Может быть, он на бюджет поступит? Да. Может быть, он вообще поступит на бюджет, этот человек?
Да, но если человек поступит на бюджет, то стоимость его обучения от этого не изменится. Это ему легче. А стоимость-то для университета остается та же.
В этом смысле, то есть университет оценивает свои расходы вот в такую сумму?
Университет оценивает свои расходы. Если он их оценивает в 100 тысяч, то это говорит об университете уже само по себе.
Да, хорошо. Хорошо, спасибо большое, Александр Зотович. Спасибо. Александр Адамский, спасибо. Научный руководитель Института проблем образовательной политики. Эврика, в общем, друзья, за 100 тысяч в год, как вот якобы 43% опрошенных Почтой Банком хотят платить 100 тысяч рублей за вузовское образование своего ребенка, то есть это не сами студенты, абитуриенты, которые собираются поступать, а их родители, ничего вы не получите. Вы получите, как бы, не знаю, ничего. Вы получите дырку от бублика. Был звонок, он пропал, вы хотели что-то сказать по образованию, позвоните, если хотите. Так, кто это у нас? Кто это пытается нам позвонить? 7373-948, телефон прямого эфира. Николай, здравствуйте.
Добрый день. Ну, все зависит от благосостояния семьи. Вот обсуждать тут как-то и некорректно. Может, даже для кого-то...
Почему это некорректно-то, интересно? Почему?
Потому что вот одни зарабатывают, родители мало, а сын, допустим, или дочь хотят учиться. И ну, хорошо учиться.
Ну, может быть, они талантливые,
ну,
хорошо учатся.
Они даже 200, да. И 300 тысяч. Ну, не тянут.
Ну, на бюджет же они могут поступить всегда, если они хорошо учатся. Если они талантливые люди.
Я понимаю. Но в этом году вы видели, что произошло с бюджетными и с такими, и с такими?
Да, видела.
Их просто не хватает.
Видела.
Их просто не хватает.
Да. Да.
Ну, и тогда, чтобы была ничья у нас с вами, я вам говорю, что в этом году. Давайте так. А в том году уже там будет...
Ничья, это вы имеете в виду, что вы меня сейчас это обделали, да? Не, вернее, не обделали, а сделали.
Нет, что вы, нет.
Меня тут сделали. Никак. Ну, хорошо, будет ничья, такой гандикап. Хорошо, так.
Да. Я извиняюсь, если я вас обидел.
Нет, вы меня не обидели. Меня сложно обидеть.
Но я и не хотел этого.
Это очень хорошо. Я вас поняла. Да, спасибо большое. Видите, а я вас, видимо, смутила. Вы сразу сказали «до свидания». 7373-94, телефон прямого эфира. Обсуждаем мы, много или мало платить со 100 тысяч за обучение своего ребенка в высшем учебном заведении. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да. Я так понял, что вот этот выступающий, он говорил, что 100 тысяч – это мало.
Да, это очень мало. Это не просто мало, это просто ничто, да.
То есть он считает, если, допустим, заплатить 500 тысяч, то ребенка обучат лучше.
То качество образования будет лучше. Там есть какая-то, знаете, исследовательская, вот, есть какая-то исследовательская база у вуза. Скорее всего.
А вы знаете, на примере, вот я вчера смотрел передачу, на примере, ну, не буду сказать, какого продукта, вот, и там выяснялось качество, допустим, за 100 рублей и за 1000 рублей. И в итоге...
И разницы нет, да, никакой? Да, 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 да. Ну, то есть вы считаете, что с образованием приблизительно так же, да?
Я считаю, что качество не зависит от цены. Это все зависит от преподавателя.
Но преподаватель хочет получать хорошую зарплату, скорее всего, хороший преподаватель. Такое тоже бывает.
Да. Все хотят получать хорошую зарплату.
Зарплату, да.
Да. Но не все смогут на эту зарплату устроиться.
Угу. Спасибо большое, я вас поняла. А, Евгений, спасибо. Так, что вы мне пишете? Катя пишет. Есть ощущение, что опрос проходили люди, не которые платят, а которые просто проанализировали. На еду столько, на отдых столько, на вуз 100 тысяч рублей. Да, все по 100. Всем по 100. И все хорошо, и жизнь удалась. Максим пишет. Ну и цены. Я в свое время 30-40 тысяч в год платил, окончил в 16 году. Максим, цены... Вы проснулись, Максим, уж не обижайтесь на меня, пожалуйста, я никого не хочу обидеть, но мы тут все немножко впаливали торги, тут, простите, за 2 года на 70% стоимость жилья подскочила. А вы говорите про стоимость обучения 30-40 тысяч. Вы что, это когда было-то, 16-й год? Это, считай, когда... Ой. Деревья были большими тогда еще. Александр пишет, если бедный, то будешь не очень получается талантливым. Зато, Александр, еще раз, талантливым людям у нас везде дорога открыта. Есть гранты, есть бюджет, если ты талантливый. Знаете, как говорят, талантливый человек, он всегда пробьет себе дорогу своим талантом. Вы же понимаете, ну, это всегда так было. Вот мне мой наш звукорежиссер... Евгений пишет, это же смешно. Тебе смешно, да? Ну, не очень смешно, на самом деле, уже. Скорее, грустно. А Григорий Санкт-Петербург пишет, что он бесплатно учился в 2 университетах. И вам еще, наверное, стипендию платили. Более того, стипендию. А тут, знаете, еще надо извратиться, да? Надо, знаете, как сделать? Надо сделать... Вот сейчас хотят общежитие уже отбирать, да, у студентов. Типа, зачем мы общежитие? Мы еще государство должно платить. Нечего. Вообще, сами должны за все платить. Снимайте там квартиру на 4, в принципе, и живите. У меня оба сына бросили институт. Один получает... сколько я тут в нулях запуталась? 800 тысяч рублей это за сколько? А другой 5,5 евро. 135 пишет. Уточните, пожалуйста, 800 тысяч рублей в месяц получает или в год? Если в год, то это не так уж и много. А если в месяц, то вы прям меня сейчас это удивили очень. Фрапировали, я бы сказала. А бюджет сейчас в первую очередь для детей ветеранов СВО, причем тут талант, русский инженер. Да, их много на бюджете, это правда, в этом году, но не только, конечно, не только они, просто стало за счет этого меньше бюджетных мест. Итак, поговорили мы о том, что 43% опрошенных почтой банком людей готовы платить за обучение ребенка в ВУЗе более 100 тысяч рублей в год.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глаз енот пишет, что Государственный институт администрирования на Ленинском 75 тысяч рублей в год. Ну вот, пожалуйста, 75 тысяч рублей в год, не так уж и много. Я бы сказала, что даже это по нынешним меркам очень... мало. А сейчас мы будем подводить итоги Олимпийских игр в Париже. Они там завершились накануне. Там была церемония закрытия. Надеюсь, такая же прямо красочная, как церемония открытия. Не скрою, церемонию открытия я посмотрела. Не пленилась. 4 часа она шла. Даже специально скачала, не в прямом эфире, а потом скачала и посмотрела это все, потому что такая она резонансная была. Церемонию закрытия я не видела. Ну, она всегда как бы так более приглушенная, да, она не такая, как правило, как церемония открытия, там... Хвастаться особо нечем. Доктор культурологии, профессор кафедры менеджмента спорта и активного досуга Российского экономического университета имени Плеханова Алексей Класов у нас на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, вот о чем бы я хотела поговорить, даже не об этой вот конкретно Олимпиаде, там церемония открытия, это все понятно, это уже миллион раз обсудили, и о том, о всех скандалах, которые там были, гендерные скандалы и так далее. А, ну, вот в этой связи вообще напрашивается вопрос, насколько вообще сейчас необходимы Олимпийские игры? Не устарела ли сама вот эта вот вся конструкция такая неповоротливая и скандальная?
Вы знаете... Боюсь быть слишком оригинальным, но все-таки скажу, вот, на мой взгляд, потенциал олимпизма еще далеко не исчерпан. Uh-huh. Хотя идеологически и концептуально, конечно, мог близок к распаду. Так вот, я думаю, что сейчас самое время России заявить о своих правах на олимпийское наследие. Uh-huh. Потому что правом на наследие, вот, согласно компендиуму программ ЮНЕСКО, обладают страны, на территории которых расположены объекты наследия. Так вот, в южных регионах, возле Азовского и Черного морей, у нас есть объекты того самого олимпийского наследия, потому что там проводились античные агоны. Вот в Гаргиппе и в Анапе есть стела с именами олимпиоников трех веков. В Танаисе, в Ростовской области, также есть стела, там с именами гимнасиархов, воспитавших олимпиоников, которые даже побеждали на панафинейских играх. Вот я думаю, поэтому Россия вполне может стать инициатором нового какого-то объединения стран в контуре античной ойкумены, которые могут заявить себя хранителями олимпийского наследия. Да,
собственно, изначально,
вытащить из погрязшего, ангажированного спорта и притащить его снова к эстетике эллинизма, которая овеяна вот этой вот романтикой мифа в Древней Греции, красотой скульптур Поликлета. Вот есть все-таки шанс у нас сейчас это сделать.
То есть мы могли бы сейчас вот так вот выступить, да, вот с такой инициативой? Как вы думаете, многие бы ее поддержали?
Вот я даже поговорил с рядом депутатов в Госдуме, там, с чиновниками, с губернаторами. Вы знаете, я вижу в их глазах блеск, они мне говорят, Алексей, ты романтик, то есть как сейчас мы это сделаем? Я говорю, попробуйте хотя бы это сделать.
Угу. Но потому что вот эти вот Олимпийские игры, вот сейчас, да, современные, в том виде, в котором, они же уже улетели далеко там от идеи Пьера де Кубертена, да, вот это все уже забыто.
Да, но сама идея Кубертена, она была модернистская. Угу. Ведь в этой идее не было ничего, что связывало ее с античностью. Но, по крайней мере, была какая-то вот справедливая действительно вещь, связанная с таким гуманитарным циклом, да, повестки, то есть объединение людей. Но сейчас говорить об объединении просто смешно, потому что, аномию нельзя объединить с нормальностью, да, даже с новой нормальностью. Потому что на самом деле есть все-таки мужчины и женщины, а гермафродиты, они во времена Древней Греции, знаете, были все-таки
гермафродитами, да.
Исключительным явлением, потому что нельзя быть одновременно Гермесом и Афродитой.
Я о чем, собственно, нет. Если это получится вот сделать вот так вот, как исконно это задумывалось, это было бы, конечно, прекрасно. Но видите, вас романтиком называют. То вот олимпийское движение, те олимпийские игры, которые сейчас, вот это вот такая сложная конструкция, дорогущая, они там с каждым разом все дороже и дороже, все скандальнее и скандальнее. И я вот об этом, стоит ли вообще это как бы продолжать? Вот сейчас будут зимние олимпийские игры, которые уже просто там даже желающих особо нет их принимать там. Вот с трудом уже находят желающих.
Но ведь еще раз, идея, которая заложена была изначальная, да, она не потеряла свою актуальность. А вопрос ведь весь инструментария, то есть выражаясь экономическим языком, потому что какие инструменты мы применяем к реализации этой идеи? То есть вокруг чего мы людей-то объединяем? Вокруг того, что могут участвовать гомосексуалисты? Ребят, это не та идея. Спорт все-таки существует.
Ну вот я об этом
вещей.
И говорю, что все, например, это давно уже куда-то уехало в сторону.
Конечно. Да, Кубертен, совсем. Например, призывал людей к тому, чтобы они могли увидеть коллективную мышечную радость, если дословно перевести.
Ну, то в принципе, была идея, неплохая.
Да, все-таки. Вот такой вот коллективный оргазм по поводу чемпионства, по поводу рекордизма, по поводу возможностей человека. Но знаете, все-таки мы понимаем, что возможности, наверное, где-то уже как-то исчерпаны, но
все-таки соревнования все равно остаются той захватывающей драматургией, которая не устаревает. Вы знаете, вот что мы ходим Гамлета смотрим в разных постановках.
Да, спасибо большое, Алексей Валерьевич. Здесь. У нас просто время закончилось эфира. Алексей Классов, доктор культурологии, профессор кафедры менеджмента спорта и активного досуга имени Плеханова, был у нас в эфире. Обсуждали мы, нужно ли вообще олимпийское движение в том виде, в котором оно есть нам сейчас. Всем пока. Далее новости. А потом прослушайте запись программы «Своя правда».